«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите RTVI. Добрый день, добрый вечер. Цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Наталья Болтянская, у нас в гостях Борис Семенович Елизаров, профессор, доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории Российской академии наук. И обсуждаем мы, на мой взгляд, очень актуальную тему. Сталин, Иван Грозный и другие, так скажем, мировые, как сказать?
Исторические личности.
Исторические личности или всемирно известные тираны и убийцы?
Нет, исторические личности. Там были разные. В основном, конечно, тираны и убийцы.
Ну, знаете, вот передо мной тезисы вашего доклада на седьмых лихачевских чтениях, и мне очень понравилась, так сказать, история со ссылкой на историка Випера. Правильно я ставлю ударение?
Да.
Вот, человек, который в 22-м году написал работу, при всем при том, что достаточно негативно тогдашними историками расценивалась роль Грозного, а тут была написана книга, причем, как вы отмечаете, она хорошо была написана, о том, что Сталин, оговорка по Фрейду, да, Иван Грозный, был именно тем, кто начал прорубать, пусть топором, окно в Европу и был передовым для своего времени человеком. Причем там дальше идет очень характерная деталь, что, написав эту книгу, человек немедленно, как сегодня говорят, свалил в буржуазную Литву. Да?
Да.
Вот. И очень, мне кажется, любопытным тот факт, что Сталин, тот факт, который вы отмечаете в докладе, что Сталин каждый раз, когда у него возникала насущная потребность очередной мобилизации советского народа, обращался к конкретному историческому образу. Вот давайте поговорим о необходимости обращения к образу Ивана Грозного, о том, как все это происходило, и о том, какие щепки летели.
Да, но только немножко, может быть, отступить хотя бы на несколько минут, в том плане, что все-таки Сталин пришел к власти случайно, это надо отметить.
Это все отмечают.
Да, но это надо просто подчеркнуть, потому что человек не был не подготовлен к этой роли, которую, в общем-то, ему отвела история, которую он сам себе, конечно, отвел. И в этом плане он пришел человеком не просто неподготовленным, а еще и, в общем-то, малообразованным, малокультурным. Даже для той среды, в которой он вращался до революции. На революции в основном это человек, который занимался какими-то небольшими, в общем, партийными делами, организовывал всякие...
Вы имеете в виду экспроприации?
До революции. Экспроприация это
то есть грабежи по-русски?
Это спорный вопрос, потому что прямых источников доказательств нет. Но, во всяком случае, он занимался организацией забастовок, писал листовки. Очень, кстати, неудачный, с моей точки зрения. Плохо знал русский язык. В общем, он был такой довольно средним человеком. В основном его привлекали к партийной деятельности, поскольку он был человеком с Кавказа. Людей с Кавказа было немного. И в основном это были не большевики, а меньшевики. Большая часть грузинских социал-демократов все-таки больше примыкали к меньшевистскому крылу. Поэтому, когда Сталин случайным образом по существу, благодаря революции, оказался в самом верхнем эшелоне власти, в общем-то, он был человеком малообразованным, малоподготовленным, поскольку закончил, даже не закончил духовную училище, и образование у него было средненькое, и сам-то он даже по истории, кстати, если посмотреть на его аттестат, по истории, по исторической науке у него была, в общем, троечка. В этом плане он совершенно до революции был обыкновенным и не очень, так сказать, ярким человеком. Когда он попал во власть, вот здесь уже началось некоторые такие, как бы, движения. Он начал сам себя воспитывать. Но и опять-таки, когда он был, в общем-то, одним из членов Политбюро, он особенно тоже не выделялся даже среди членов Политбюро. И вот когда в 22 году, совершенно случайно, Ленин, Каменев, Зиновьев назначили его на пост генерального секретаря. И самое главное, что когда Ленин заболел и перестал по существу уже руководить государством, вот здесь Сталин, в общем-то, стал разворачиваться и проявил свои качества. И организационные, и интриганские, и, я бы сказал, еще и психологические. Здесь у него действительно появился очень интересный момент. Но самое главное, что он почувствовал свою очень такую необразованность. И по сравнению с теми людьми, которые окружали, он, в общем-то, понял, что он от них отстает. И в этом плане он стал активно заниматься самообразованием. Я вот занимаюсь уже много лет его архивом, его библиотекой. Я считаю, это единый комплекс. К сожалению, не весь все, не все сохранилось, не так уж хорошо это сохранилось. Но из того, что сохранилось, можно составить такую картину, что Сталин с 20-х годов и до конца жизни практически постоянно читал. постоянно самообразовывался. Вот это надо отметить, что человек, он был упорным, въедливым, и я должен заметить, что он не просто самообразовывался, а он читал как начетчик. То есть это было все-таки церковное образование, поэтому, видимо, это тоже сказалось. Он каждую книгу, которая ему нравилась, прочитывал по 3-4 раза карандашом в руке. Он отмечал буквально все, что ему нравилось, отмечал, комментировал и так далее. Это любопытный совершенно источник. Вот я свою книгу, первую книгу Сталина, которую издал еще в 2004 году, как раз по этому поводу вот и писал. Но я хочу сказать, что к образу исторических героев Сталин начал обращаться практически сразу, как только почувствовал, что власть больше оттачивается в его руках. И в этом плане ему нужно было на что-то опереться. Психологически опереться, дать опереться, что называется, его друзьям, и противопоставить своим врагам определенные уже некие стереотипы, образы, которые были в русской, главным образом, в русской истории или в мировой истории. И в этом плане Сталин, конечно, стал, что называется, особенно активно изучать именно литературу историческую. И вот в его архиве есть следы того, что он читал Карамзина, Соловьева, читал массу других историков, в том числе и современников. Должен заметить, что в 22-м году, действительно, вы правильно сказали, Виктор, это интересный человек, интересный историк. И до революции он уже был достаточно такой заметной фигурой. Он был профессором, он издал несколько книг. В основном он занимался, кстати, всемирной историей. Он не занимался российской историей, он занимался всемирной историей. И в этом плане в основном Древней Греции, Рим, Ассирия. Он, кстати, почему-то сравнивал Россию с Ассирией. У него была такая концепция, что это очень похожие по своему какому-то такому внутренней структуре государства.
Азиопа такая, да?
Да, вот это тоже любопытный момент был. И он был вообще-то человеком любопытным, интересным. Мне близки его некоторые историософские взгляды, тоже должен иметь оригинальным был человеком, умница большая, при всем при том. И талант. Должен сказать, что у него был действительно редкий для историка литературный еще талант. Но, правда, он потом как бы завял уже к старости, особенно когда он стал уже официозным.
Маститом.
И когда он особенно появился снова здесь, в Москве. А до остального года действительно он написал книгу об Иване Грозном, но это была книга, написана скорее как бы человеком со стороны, человеком, когда занимается общей историей, всемирной историей. И поэтому он посмотрел как бы на Ивана Грозного, как на одного в ряду тех людей, которые организовывали государство, формировали новое государство, новый как бы культуру, европейскую культуру. И в том числе вот был среди них Иван Грозный. Такой как бы стандартный для тех времен стандартная фигура.
До этого уже было обращение, если я не ошибаюсь, к образу Петра Первого, который, так сказать, во многом новатор. Да? Что касается Грозного, то вы же сами в своем докладе излагаете тот факт, что когда пошли лететь щепки в немалых количествах, то очень многие стали сопоставлять правление Сталина с правлением Ивана Грозного в том плане, что большое количество немотивированных или мотивированных другими, так скажем, понятиями жертв, что страх, что возможность некоего произвола. Таким образом, я попрошу вас немножечко вот остановиться на том этапе, когда вынужден был Сталин обратиться к образу Ивана Грозного как к образу исторического некоего гуру. И, скажем так, насколько я понимаю, он импонировал. Вот сопоставление с Грозным Сталину импонировало.
Но это произошло немножко попозже, потому что мы с вами говорим о начальной карьере, а вообще-то к образу Ивана Грозного Сталин как раз как бы и подошел и подвел всю страну. Это в 37-м, 38-м, 39-х годах, в самый разгар репрессий, на самом пике репрессий. И это было сделано как бы с двух сторон одновременно. С одной стороны, в народе начали разговоры появиться, особенно среди интеллигенции, что вот эпоха такая страшная, что есть такой организация, есть такая организация, как НКВД, ГПУ, тогда еще, правда, называлась. Это очень напоминает опричников Ивана Грозного, что сам Сталин ведет себя тоже как кровавый тиран. Это было среди интеллигенции. Я должен заметить, что вот любопытнейший документ опубликован сравнительно недавно. Это документ доносителя. То есть одного из стукачей того времени, это 1939 год, собрались в компании Демьян Бедный, Эйзенштейн, известный кинорежиссер, там был Бабель, еще несколько человек. И кто-то вот из присутствующих, значит, доносил в НКВД, доносил о том, какие велись разговоры. И там Демьян Бедный, один из очень приближенных, я должен сказать, и к советской власти, и к Сталину в частности, поэт, сатирик такой был, немножко жуир, любил очень жизнь и так далее. Он стал жаловаться, он стал говорить, что вот такая жизнь тяжелая, как напоминает опричную, напоминает Сталина, напоминает Ивана Грозного, это не кто-нибудь, а Демьян Бедный.
Но господин Придворов, насколько я понимаю,
да.
За этой поплатился. Это он, да, реальная
да, фамилия. Да, 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 да. Он поплатился, правда, немножко не подозревая того, что среди вот их присутствует кто-то из тех, кто это все сообщил.
А кто стукнул?
Вы знаете, до сих пор неизвестно. Я можно только предполагать, но это предположение, к сожалению, никаких доказательств не имеет, потому что я-то думаю, что в архиве ФСБ наверняка это можно было бы узнать, если очень захотеть. Но это, я думаю, что будет не скоро известно. Но кто-то все-таки из тех, кто вот окружал этих людей, скорее всего. И вот я должен заметить, что Сталину это донесли. И вот я думаю, что одним из точек, потому что он не забыл это вообще, он вообще человек был памятливый, особенно на зло. И поэтому в этом плане он не забыл это до конца своих дней, потому что его сравнили с Иваном Грозным. И в данном случае особенно с опричным. И он это взял как бы на вооружение. Это просто видно по документу, по всему. Потому что раз как бы так, это, кстати, потом будет обыграно в фильме «Эйзенштейн и Иван Грозный». Когда там, если помните, Иван Грозный, который играет замечательно Черкасов, там говорит, ага, вы хотите, что я был грозным царем? Так я стану грозным царем, раз вы так хотите, я буду вас всех казнить и так далее. И вот примерно эта фраза, по существу, мне кажется, воспроизводит как бы психологический настрой самого Сталина 1939 года. Раз вы хотите так, то это и будет. И я вам это
да
покажу.
Ладно вам, вы притянуты за уши абсолютно.
Нет, 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 нет. Я вам скажу, что если провести определенные параллели между фильмом, мы с вами немножко забежали в пещеру, но между фильмом и сценарием Ивана Грозного и той ситуации, в которой сам Сталин в это время, что называется, находился, очень многие параллели там просто проглядываются и видны.
Нет.
И в том числе
Борис
и это.
Да. Вот вы хотите, чтобы я стал Грозным, я им буду. Вы хотите, правильно ли я вас понимаю, что он таким не был? Если он стал, то значит не был,
нет,
да?
Не так немножко. А дело в том, что Иван Грозный, тоже надо, мы немножко вот поторопились, потому что сразу перешли к этим событиям, потому что до революции образ Ивана Грозного был отрицательный. В нашей историографии сознание, в общем-то, народа, это сейчас уже трудно даже представить, потому что настолько было переиграно именно в эпоху Сталина этот образ. А во времена дореволюционные, начиная с Карамзина, великий наш историограф, великий литератор, я считаю, после Пушкина, вот с моей точки зрения, это великий просто историк и литератор, действительно. Так вот, он и этот образ Ивана Грозного был тогда сформирован, он так пошел потом на протяжении многих десятилетий. А состоял примерно, то есть этот образ тогда был как бы из двух половинок. Это было характерно вообще для историографии еще античной, когда с одной стороны смотрели, что человек делал положительного, а с другой стороны, что в нем было отрицательное. И, как правило, в этих таких вот тиранах, в них, конечно, отрицательное преобладало. И вот эти две половинки, которые еще Карамзин, что называется, дошел и определил, и, в общем-то, определил как кровавого диктатора, и человек, который принес больше несчастья, чем сделал в этой стране положительного, вот эта традиция так и пошла. И она была подхвачена дальнейшими историками, и она дошла до 20-х годов 20 века. Угу. И только когда вот к власти пришел Сталин, и когда он прочитал вот книгу этого Випера, когда он стал вообще... Кстати, в это же время вышла книга другого тоже нашего крупного историка, Платонова. И тоже Ивана Грозного. Но это был совершенно... Это был традиционный взгляд, как раз идущий от Карамзина. Но Сталин на эту книгу не обратил внимания. Для него она была как... А вот здесь попали в точку. Он увидел, что Випер оправдывает его действия, оправдывает опричнину и так далее. И я должен заметить, что начиная с 1939 года, начинается целая огромная кампания по личной инициативе Сталина. И в этой кампании участвует, что называется, партийный аппарат. И эта кампания как бы развивалась в двух направлениях. С одной стороны, историческая наука. И ей как бы дается задание в лице тогда лучших историков того времени. Бахрушин, Веселовский, и в том числе и Випер, который был захвачен, можно сказать, в плен, потому что Прибалтику в 1939 году были оккупированы советскими войсками. Польша была тоже частично оккупирована советскими войсками. И как раз на этой волне интереса к Прибалтике, кстати, тоже это надо отметить, что как раз когда выходу Прибалтийской республики, когда были захвачены, и интерес к Ивану Грозному тоже пробуждает, так сказать, как бы эти воспоминания, поскольку Грозный пробивался там через Ливонию, пробивался к Балтийскому морю, как начали трактовать события времен Ивана Грозного. И вот на этой, так сказать, волне начинается очень такая продуманная, я бы сказал, тщательная и постоянно идущая кампания. Жданов пригласил к себе, это документальный известный, пригласил к себе сначала и Сергея Эйзенштейна, потом Алексея Толстого, потом, видимо, уже вел разговор с другими известными, достаточно известными, не совсем известными литераторами, в частности, с Костылевым и так далее. И дал им задание практически напрямую. Образ Ивана Грозного должен быть пересмотрен. Не только для историков, не только историки этим занимались, но этим занимались и художники, и драматурги, и люди, связанные с кино. И они стали заниматься тем, что действительно стали пересматривать его образ Ивана Грозного положительном плане. И один
из тех... То есть поняли, что потребность таковая есть?
Да. И это люди были большей части очень талантливые. Потому что среди них, конечно, были разные таланты. Но Сергей Эйзенштейн – это один из величайших мастеров действительно киноискусства, с моей точки зрения. Я, может быть, не очень, не все меня поддерживают в этом отношении, но я считаю, что это один из величайших мастеров. Но вот здесь надо тоже, опять-таки, остановиться, хотя бы несколько слов сказать, что когда Сергей Эйзенштейн подошел к этой теме, а он увидел в ней, так сказать, огромные возможности для своих идей. А его идеи были связаны с тем, что киноискусство – это синтетическое искусство, которое связано уже, можно тогда связать и звук, и изобразительный ряд, и цвет, и настроение, и слово. То есть это было такое представление о синтетическом искусстве. И вот на этой как бы идее была построена вся вот будущая картина. И Эйзенштейн написал замечательный сценарий. Правда, поступил как дилетант, должен заметить, как историк-дилетант. Он взял, что называется, несколько таких сочинений, включая и книгу Пипера, правда, на нее не стал особенно опираться, и стал их стричь и лепить такой как бы текст из разных исторических трудов, из источников и так далее. И, в общем-то, по существу это был такой очень своеобразный взгляд, личностный взгляд на эту эпоху. Он вообще представил Ивана Грозного как, ну, естественно, психологически он очень тонко это сделал, как некую метущуюся фигуру, которая страдает из-за того, что она вот такая противоречивая, эта фигура, что она, он вынужден делать, совершать подлости, совершать жестокие вещи, но ради Родины, ради того, чтобы страна, держава, ради этого можно пожертвовать и своей душой, и то, что душа его бессмертна, хоть он и христианин, Иван Грозный, имеется в виду в интерпретации Сергея Эйзенштейна. Тем не менее, он жертвует всего себя ради того, чтобы вот страна, так сказать, стала большой.
Именно таким
великой,
хотел
так далее.
Себя оставить.
Такой, да, совершенно верно. Даже больше того, если опять забежать вперед, можно сказать, что уже после войны в 1946 году, когда вот провалилась вторая серия в глазах Сталина, вторая серия Ивана Грозного, она была запрещена, так он как раз и говорит о том, что вот ты-то стал, обращаясь к Эйзенштейну, вы стали изображать Ивана Грозного как некого Гамлета, который мечется. В первой серии я уже это заметил, а вторая серия вообще стала такая, что вот он страдал, что он метал, что он не хотел. Да ничего подобного, это была целостная натура, примерно так говорил Сталин. Он знал, что он добивался, он шел своим путем прямым, имея в виду себя, что он-то вот не сомневался практически никогда, что он знал, что он делает. И да, это были репрессии, да, это были жестокие вещи, об этом надо писать, говорит Сталин. Об этом надо говорить, об этом это надо снимать. Но ради чего это все делалось? Это слова буквально передает Сталин. Ради того, чтобы страна стала великой, для того, чтобы, так сказать, бояре не позволяли разорять простой народ и так далее. Ну, вот это идеологическое, как бы, такая модель, она так и закрепилась. Потом,
нет ли у вас, ощущения, что одна из тех, скажем так, струн, на которых в данной ситуации играл Сталин, была генетической, если угодно, ненависти такого немножко бодловатого сообщества к тем, кто так или иначе оказывался выше них. Потому что понятно, что даже если репрессировали кого-то, что называется, из простых и очень ординарных людей, газеты об этом не писали, не трубили, а вот дать возможность оправдать себя в случае репрессий против людей известных и узнаваемых и взять в себе союзники тех, кто скажет, ага, хватит на наших спинах-то ездить. Я правильную концепцию составила или не очень?
Да, в общем-то, конечно, правильно. Это, я думаю, что вы правы в том плане, что действительно в нашем народе есть, ну, я тоже часть этого народа, поэтому могу и в себе тоже найти такие черты. Есть, конечно, желание позлорадствовать, когда другому плохо, когда другому хуже, чем тебе. Это известная вещь. Вот, когда есть некая такая сильная личность, которой ты можешь, так сказать, восхищаться, поскольку ты сам-то слабенький, поскольку не хватает ни власти, ни денег, ни средств, ни ума и так далее. А вот есть личность, которая есть у нее все и деньги, и средства, и власть, и он может тебя или защитить, или, что называется, тебя покарать. Но самое главное, что он может покарать твоего соседа и вообще твоих, так сказать, твое окружение. А оно всегда это, к нему такую зависть испытывает. Ну, примерно такая психология, она, в общем-то, и целом сформировалась за годы, не только за годы советской власти, она сформировалась еще и в христианской психологии, дореволюционной, с моей точки зрения. Поэтому, если говорить, так сказать, об корнях сталинизма, то можно говорить, что еще и сталинизм родился до Сталина в какой-то степени в нашей стране. И в этом плане Сталин очень чутко, конечно, чувствовал тот народ, которым он руководит, и которым он управляет, и которым он, что называется, кроваво расправляется с которым. В этом плане было совершенно очевидно. Но в то же время нужно здесь отметить, что Сталин испытывал потребность все-таки оправдаться. Вот оправдаться...
Перед кем?
Вы знаете, да как вам сказать? Да, скорее всего, даже в какой-то степени перед самим собой, но и перед в целом в широком смысле таким абстрактным народом тоже. Чтобы объяснить, что да, репрессии, да, кровь, да, жертвы, да, ужасно, с одной стороны, но это надо. Это все остальное будет, так сказать, списано. То ли будет списано, потому что мы построим коммунизм, то ли будет списано, потому что мы выиграли войну, то ли будет списано, потому что у нас первое такое невероятное совершенно государственное устройство и государственная власть такая у нас, народная, так называемая. И это все будет списано ради того, что вот мы строим. А сколько на это жертв? Что для этого, так сказать, что идет кровавая каша, что люди теряют уже даже человеческий облик во многом, из-за того, что вот была устроена такая мясорубка, система репрессий, совершенно, с моей точки зрения, неоправданная вообще, кроме вот такой, я бы сказал, чисто психологической, что называется, особенности самого вот нашего этого державного героя. Так вот, я хочу сказать, что это Эйзенштейн так подошел. И Эйзенштейн за это получил, что называется, очень, я бы сказал, неприятный был его финал со второй серии. А вот Алексей Толстой по-другому поступил. Более, я бы сказал, гибко, более мудро. Во-первых, он литератор. И в этом плане, так сказать, он поступил как, тоже как литератор. Он начал воять образ Ивана Грозного как такой, опять-таки, больше в сталинском варианте. Поэтому он больше ему потрафил в этом плане. Что это образ человека, который его действительно мечется, который, ну, совершает такие дела, но тем не менее все-таки делает ради страны. Да, но не только даже ради страны, а еще у него есть такая любовь, а его вот враги эту любовь, что называется, травят там, его любимых женщин, особенно вот царицу Марию, которая якобы была отравлена, и Алексей Толстой очень об этом, так сказать, подробно тоже пишет, и очень ярко это представляет. Так вот, должен заметить, что вообще-то Алексей Толстой отошел вообще от источников. Если Сергей Эйзенштейн подошел к ним несколько так вольно, то Алексей Толстой вообще никаких источников практически не использовал. И скорее это были имена и бирки, которые он сам, эти образы он сам создавал своим творчеством и так далее. Но должен заметить, что очень плохо историки восприняли Алексея Толстого. И если они фильмы Сергея Эйзенштейна, в общем-то, как бы не тронули и не стали особенно обсуждать, ну, пожалуй, только я могу сказать, что вот в романе Солженицына, если я не ошибаюсь, да, Иван Денисович, помните, да? Угу. Вот там есть такая сцена, когда один из героев обсуждает как раз Ивана Грозного. И говорят, как можно... Это, кстати, очень тоже вопрос такой очень здорово поставленный, правильно поставленный. И на него ответ тоже очень сложный. Как может крупный художник использовать свои средства, свои возможности для, в общем, подлых целей, для пропаганды отвратительных идей. Вот я, может быть, опять немножко утрирую.
Ответ одним словом?
Да, одним словом может. Может, а вот должен ли, и самое главное, что дальше, потому что и судьба этого произведения Алексея Толстого очень, я бы сказал, такая, ну, не самая хорошая, потому что, в общем-то, она больше и не ставилась после смерти Сталина.
Борис
это
Ильич, но все-таки мы с вами сейчас прервемся ненадолго, да? Но все-таки я хотела бы вернуться к параллелям, если таковые можно проводить, в образах Сталина и Ивана Грозного. В скобках упомяну, опять же, изложенную вами в докладе историю о том, что в пьесе Иван Васильевич Михаила Булгакова, там есть некий совершенно конкретный адрес, что царь Иван Грозный попадает в советскую действительность, а некое мелкое ничтожество воли обстоятельств оказывается на троне. Небезопасная такая, знаете, линия. Я напомню, что у нас в студии доктор исторических наук, профессор Борис Семенович Елизаров. Обсуждаем мы Сталина, Ивана Грозного и других великих исторических персонажей. Сейчас слушатели «Эхо Москвы» услышат новости. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Борисом Семеновичем Елизаровым о том, математическом знаке, наверное, который можно бы поставить между фигурами Сталина и Ивана Грозного. Почему вы так смеетесь?
Ну, потому что вспомнили как раз Булгакова и Ивана Васильевича. Я как, почему смеюсь? Потому что действительно это замечательное произведение. И Булгаков, я вообще удивляюсь, это тоже любопытный человек, я считаю, не только гениальный писатель и драматург замечательнейший, но еще и человек, конечно, очень такой, ну, опять-таки, вот наш отечественный интеллигент в этом отношении. В 1934 году он действительно написал такую пьесу. Написал ее совершенно откровенно, намекая на Сталина и на действительность. Потому что придумать такой ход, ну, конечно, после тех вещей, которые он написал до этого, там «Собачье сердце» и так далее, это примерно был тоже такой же примерно ход, когда из, в общем-то, ничтожного, совершенно человеческого, там, Ивана Васильевича Бунина...
Делится всеобщий кошмар.
Да, начинает, он его переносит, значит, на трон Ивана Васильевича Грозного, а Иван Васильевич Грозного, как вы помните, перенес в нашу действительность. И, в общем-то, особенно интересна, конечно, фигура Бунша на троне Ивана Грозного. И явно идет намек, что вот такой же, в общем-то, совершенно серый, ничтожный, туповатый человеческий, который вдруг начинает управлять державой. И, в общем-то, видно, что на этом троне тоже может присутствовать. И это, я думаю, что была такая параллель. Ну, конечно, эту пьесу-то не пустили, в общем-то, не издали. Ее не издали при жизни Сталина, и она как бы так и осталась. После уже смерти Сталина и Михаила Булгакова была издана. Но дело в том, что эту линию Булгаков продолжал разворачивать, и ее поразводил по-разному. Потому что и «Мастер и Маргарита», конечно, тоже идет прямая, с моей точки зрения, аллюзия. Там просто прямое указание. Ведь уже Воланд – это уже новый вариант Сталина. Это тоже Сталин. Это он же даже берет оттуда, Булгаков берет ведь туда в качестве эпиграфа, берет из
Гёте. Я часть Гёте силы, что вечно хочет знать, совершает благо. Да.
Совершенно верно. Замечательный эпиграф, такие строчки оттуда берет. И как раз он как бы уже пытается показать, что с помощью зла можно, оказывается, совершать все-таки добро. Это такой поворот был, и, конечно,
знаете,
это кощунственный момент.
Вы все время возвращаетесь к этому. Что...
Да, но это кощунственный момент. Но, тем не менее, это ведь...
Будем ли мы с вами оценивать то благо?
Великий... Вот если судить по «Мастеру Маргарите», да, то, видимо, получается, что все-таки с помощью зла можно творить добро. Моя вся натура протестует против этого, честно вам скажу, как, наверное, большинство людей нормально в этом плане, потому что все-таки с помощью зла невозможно, мне кажется, творить никакое доброе дело. Зло есть зло, и оно только может углубляться. И вся эпоха Сталина показала, что это действительно невозможно, потому что цели-то действительно вроде бы внешне были очень даже неплохие, может быть, во всяком случае, они декларировались. Так вот, я хочу сказать, что... А ведь кончил-то Михаил Булгаков как раз тем, что он пытался написать пьесу «Батум» и написать, поставить спектакль по этому поводу.
«Батум» была крайне ли забыта.
А это вообще, это же так же, как мы вспомним Мандельштама, который написал стихи, а потом написал Сталине. Сначала были сатирические замечательные стихи, а потом написал поэму Сталин.
Ну, люди, вот, как бы сказать, быстро вот понимают, что наши, это небезопасно.
Ну, не люди понимают, а это наша натура интеллигентская, да вообще российская натура. Она, с одной стороны, понимает, чувствует вот эту кровь, эту жуть, эту грязь, которая идет от власти. Власти наши очень часто, если не постоянно, в той или иной форме. А в то же время она хочет от этой власти получить покровительство.
Борис
она хочет получить
вы
благо.
Но вы уклоняетесь от генеральной линии.
Но я уклоняюсь от генеральной линии, потому что как бы поневоле приходится делать такие вот обобщения. И видно, что вот эта проблема Сталин и герои исторические, потому что мы можем продолжать. Мы с вами сосредоточились на Иване Грозном, но вообще-то это целая галерея.
Петр Первый.
Он потом говорил Петруха. Сначала он на него опирался, действительно говорил. И даже, кстати, роман Алексея Толстого был написан под очень большой редактурой, в редакторе Сталина. Но там другие
есть фигуры. Там есть еще там, Чингисхан.
Чингисхан, Батый, конечно.
Тамерлан.
И, кстати, замечательный писатель в этом плане участвовал. И помните, Владимир Ян написал очень замечательную трилогию.
Да?
И получил сталинскую премию за это. Но ведь тоже это какие фигуры, я хочу сказать, опять-таки, диктаторы. Но там не только это, там был, например, и Кромвель. А мне об этом мало кому известно, например, среди тех, кого Сталин тоже читал и почитал на первых порах, во всяком случае, до войны, это был и Кромвель. Это тоже такой, как бы, что диктатор немножко своеобразный и очень, такой, я бы сказал, благополучный Англии. Единственная фигура такая темная, и которая, в общем-то, до сих пор обсуждается его в назначении в английской истории и культуре. Тем не менее, он и его считал одним из своих, так сказать, таких героев, на которые можно опираться. Но я все-таки хочу сказать, что в этом вот, во всей его попытке опираться на исторические фигуры, конечно же, была все-таки элемент такого...
Неуверенности в себе?
Неуверенности в себе, совершенно точно. Не то, что даже неуверенность в себе, а так ли все-таки он... Это вот некоторые, такая, некоторые колебания, он его, это колебание себе ненавидел. Он, кстати, это проявился особенно во время вот разговора с Евгением Эйзенштейном в 1946 году. И когда он увидел, что Эйзенштейн пытается Ивана Грозного представить такого двойственного человека, который сомневается, он это как раз пытался отринуть, и в том числе, чтобы не заподозрили в нем это колебание. До войны в нем было колебание. Вот я пытался тоже проследить свои вот этой книги первой, пытался проследить эти колебания по тем, той литературе, которую он читал и обсуждает сам с собой, и по тем по произведениям Достоевского, он читал тогда и Толстого, видно, что он все-таки колебался до военного периода. А потом все, колебания кончились.
А Дмитрий задает вам вопрос, не подскажете, где можно почитать высказывания Сталина о управлении о самом Иване Грозном?
Но это в первую очередь как раз это опубликовано стенограмма встречи, значит, Черкасова и Сергея Эйзенштейна. Там присутствовал, помимо Сталина, Молотов и Маленков. Да, если не ошибаюсь. Это был 46-й год, сентябрь 46-го года в Кремле. Она опубликована. Можно посмотреть книгу Марьямова. Вот я точно название не помню, но через завтра можно найти и эти вещи в том числе.
Вы знаете, многократно пришло сообщение от некоего Сармата насчет того, что у Сталина была сакральная мистическая интуиция, которая вела его к намеченной цели. Он был бессеребренник, с собой ничего не взял на тот свет, своим детям ничего не оставил, а все делал для страны. Сармат, очень жалко, что одна жизнь только у вас, что нет у вас возможности прожить жизнь многочисленных сталинских жертв. Весьма рекомендую, как опыт в оценке деятельности. Борис Семенович, так все-таки... Какой знак бы вы поставили, если вот уравнение Иосиф Сталин, Иван Грозный, что между ними?
Ну, вообще-то между ними, конечно, есть одна такая, я бы сказал, знак равенства в одном плане, что это люди беспринципные, это раз. Во-вторых, люди жесточайшие, это два. В-третьих, люди, не сомневающиеся в том, что им некто свыше, действительно, вот как сейчас прозвучало как раз, некто свыше дает некое...
Сакральное, мистическое
интуиция? Но это внутреннее такое ощущение, некий такой внутренний императив, что я могу все.
Миссия некая.
Миссия, да, что я могу все, поскольку я особенная. Ну как же, он пришел к власти и не ожидал самого того, что он оказался во главе, по существу, такой огромнейшей державы. Больше-то и такой не было, особенно в те времена. И вот я думаю, что это, конечно же, есть некоторый элемент. Но мы-то об Иване Грозном фактически почти ничего не знаем достоверно, что самое интересное. Что вот эти образы, которые лепятся, если еще и Карамзин, и последующие в нашем замечательной историке писали, напираясь на источники во многом, то уже как раз в времен эпохи, сталинской эпохи, в общем-то, уже как бы потом уже после смерти Сталина и после того, как уже отошли от этого, и только стали снова пересматривать образ Ивана Грозного, и сейчас он тоже не такой уж лучезарный, как это было во времена послевоенной времена. Но, тем не менее, должна быть все равно вот эта некоторая аура, которая была заложена еще Сталину, она так и сохраняется за Иваном Грозным. К сожалению, с моим великому. Но я хочу, вот, наверное, все-таки, если мы с вами поставили тему еще и другие герои, ну, хотя бы два слова сказать. Вот когда он вообще... Вот был очень прагматичный человек, Сталин, я имею в виду. Он же обращался к образам исторических героев тогда, когда ему надо было что-то подкрепить чисто в своей политике, в основном внешней политике, или в некоторый такой психологический момент, когда он у него выступал, нужно было тоже чем подкрепить. Вот к образу, кстати, Чингисхана он обращается, кстати, после войны во многом. Да, это тоже любопытно, потому что огромная империя от китайского, что называется, от китайских границ, западных границ, восточных границ до середины
от
Европы.
От тайги до британских морей.
Нет, это даже больше, чем до британских морей, да, от тайги, потому что это до середины Европы, это часть, так сказать, среднеазиатская часть и так далее. Это огромная совершенно держава, и нужно было хоть как-то, что называется, найти некую параллель, чтобы понять, что вот, оказывается, все-таки был еще и предшественник, который пытались такое создать. Ведь перед Чингисхану, как утверждают некоторые историки, стояла задача вообще создать мировое государство, мировую империю. И вот Сталин тоже
задумался. Дело потомков прощать или не прощать этим людям кровь, которую они провели, да? Так?
Вы знаете, я думаю, что прощать кровь вообще нельзя, вот с моей точки зрения, не только потом.
Посмотрите, сколько людей склонны прощать, например, Иосифу Сталину.
Но мы же не прощаем даже убийц, который, извините меня, совершил одно убийство. Даже по неосторожности совершает убийство. Мы же не прощаем. Люди не прощают, и законы не прощают почти всех государств, всех культур, во все почти времена. Даже одно убийство. И за это карается. Если даже оно было случайным. А если сознательно уничтожались миллионы и миллионы людей. Сознательно, еще раз подчеркиваю.
Причем, я боюсь, что вы в меньшинстве.
Я не думаю. Вы знаете, я думаю, что это, скорее всего, очень активное меньшинство, которое как раз думает иначе. Оно очень активно, и оно навязывается. И еще оно чувствует некую поддержку, что называется, сверху, которая постоянно, конечно, сигнализирует, что вот, может быть, все-таки там в этой сталинской эпохе можно что-то почерпнуть. Ну да, страх тоже ведь полезная вещь. И с помощью страха тоже можно управлять, не только с помощью законов, не только с помощью парламентов и каких-то демократических институтов, а можно еще, когда надо, и силу применить, и силу незаконную. И вот этот момент, он то усиливается, то ослабляется, и его подпитывает постоянно, мне кажется, сверху наша власть, время от времени обращаясь опять-таки к образу Сталина уже. А уже через него можно и к другим образом, так, кровавых диктаторов обращаться. Я думаю, это чувствуется. И когда говорят там Сталин сейчас, что это эффективный менеджер, а мы знаем, кто у нас эффективный менеджер, мы знаем, что...
Вы знаете?
Ну, как? А вы не знаете, кто у нас эффективный менеджер? Ну, я думаю,
что... Ну, я двоечница.
Ну, я тоже не очень хорошо, так сказать, учился в школе, должен заметить, поэтому с вами в этом отношении, но думаю, что эффективный менеджер сам себя называет известные личности. Вот. Но самое главное, что если обратить внимание, что даже система управления, потому что мы, если перешли к этому вопросу, система управления, что напоминает, вот при Сталине был такой Калинин, помните, это же был президент.
Ну, конечно.
По тем временам это было должность президента.
Союзная староста.
Ну, он очень напоминает систему, примерно такая же, тоже есть союзный староста или президент.
Эк, вы копаете. Да. Сталину вернемся?
Ну, вот я как раз хочу сказать, что система-то вот, управления во многом тоже как пойдет. Так, по этой как бы вот модели. Ну, вернемся к Сталину, потому что, в общем-то, надо сказать, что при всем при том, Сталин, конечно, постепенно воспитывал в себе и вкус к литературе. И если посмотреть на тех людей, которых он поддерживал, то, в общем-то, видно, что среди них были, конечно, и проходные фигуры совершенно неинтересные, но были и люди талантливые и интересные, потому что, конечно же, и Владимир Ян, с моей точки зрения, замечательный роман написал, его можно читать, и он так и останется на очень долгое время в нашей литературе. И, конечно, фильм «Эйзенштейн» — это одно из гениальнейших произведений вообще кинематографа, и это признается при всем при том, несмотря на его концепцию. И думаю, что наши историки, которые тоже сделали... Вот здесь надо все-таки сказать, что вы знаете, что вот Випер, мы, может быть, к этому все-таки вернемся, чтобы закончить как бы вот этот как раз момент. Ведь Випер оказался в плену у нас. В том плане, когда...
Так его же на почетные должности.
Да, в 39 году он был в Прибалтике, он был в Литве, он уже эмигрировал в 22 году. А в 39 году Прибалтика была захвачена нашими войсками. И первое, что лично сделал Сталин, он вызвал всю семью Випера сюда. И я нашел документ любопытный. Випер, прибыв в Москву, тут же отправил телеграмму, правительственную телеграмму на имя Иосифа Сырёна. Огромная благодарность за такую заботу. Он был выписан со своей библиотекой, со всеми своими книгами, со всеми домочадцами и так далее. Ему дана была здесь квартира. И самое что интересное, тут же ему было рекомендовано переиздать свою книгу. Я дважды, в течение войны, дважды ее переиздавал, в 1942-1944 году, с небольшими дополнениями, там, ссылками на Маркса была, а так она была после что переиздана. И самое тоже любопытное, что, опять-таки, в разгар войны, в колонном зале, собирается вся московская общественность, ну, конечно, среди общественности было много, я думаю, и офицеров всевозможных, в том числе из органов, и собирается огромная аудитория, и Випер читает доклад, Иван Грозный, и об этом этот доклад идет, так сказать, его перепечатывает в центральных газетах, и это как такое всенародное по существу, ну, я не знаю, действие это было оформлено. Правда, потом Випер был, во время войны был эвакуирован вместе с Академией наук в Ташкент. И там, в общем-то, его довольно жестко стали критиковать наши историки. Это было уже так, кулуарно, келейно, что называется. Но, тем не менее, есть замечательные тоже по этому поводу документы. И видно, в общем-то, как Випер, мне показалось, все-таки к концу жизни он затаился. Он, в общем-то, потерял вкус даже к научной работе. И мне показалось, что, мне кажется, во всяком случае, сейчас, что он, в общем-то, может быть, не ожидая того, понял, и тогда уже понял, что, в общем-то, может быть, сыграл не очень хорошую роль. Невольно. Он в этом совершенно не виноват. Он был свободен в своем творчестве. Но его творчество, в общем-то, было использовано вот в таких, я бы сказал, не очень благовидных целях. Так мне показалось
в конце жизни. Он ушел из жизни, так скажем, естественным путем?
Да, конечно. Он не только естественно, он был почетным академиком, избран, опять-таки, по рекомендации сверху. Вот был почетный академик Сталин, в 1939 году избран, в честь своего юбилея. И Випер тоже был почетным академиком. То есть это не был действительно член, а просто был как почетная должность, поскольку он был человеком уже пожилым, и его избрали по совокупности его всех возможных трудов, в основном исторического. Но он занимался в конце жизни, он совершенно не занимался, больше никогда не поднимал, что называется, даже глаза.
Хвост.
На это нет. И даже к Ивану Грозному не возвращался. Он занимался в основном историей христианства. И вообще это было тоже любопытно, потому что он все время пытался найти в христианстве некие такие вот опорные точки. Был ли все-таки Христос как некая такая личность достоверна или нет? Но вот Я хочу сказать, что еще, может быть, вопрос, который надо было затронуть, среди тех образов, которые мы с вами сегодня говорили, боясь образ Ленина, когда Сталин стал себя сравнивать с Лениным, и как его был один из его такой ипостасей. Но самое-то главное, что Сталин сам формировал еще и образ самого Сталина. Вот этот момент мы с вами, я не знаю, успеем.
Это очень
успеем,
важно, да.
Но это страшно любопытная вещь, потому что ведь начиналось-то все как раз формирование самого образа Сталина. Ведь я уже сказал, что до революции...
PR-менеджмент.
Да, 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 да. И до революции, ну это как опять, ну можно прям параллельно так проводить. До революции я уже говорил, что он был совершенно человеком неярким, незначительным, и в партийной верхушке, тем более, его практически не представляли как некую величину. А нужно было сделать из себя некую фигуру, которая была, что называется, рядом с Лениным постоянно, которая осуществляла революцию, которая проводила все мероприятия гражданской войны, что Троцкий вообще ничтожество, что только благодаря Ленину и Сталину, самое главное, как преемнику, в общем, была выиграна гражданская война, и что теперь не только он, так сказать, равен с Лениным, он даже выше Ленина, поскольку он продолжает, и главный учитель, ученик и так далее. И он формирует свой собственный образ. Он, во-первых, практически фальсифицирует историю закавказских организаций большевистских, которые тогда были, и там благодаря Берии, который в это время, когда Берия, кстати, выдвинулся не на своих, так сказать, организационных каких-то способностей, не потому что он руководил этими карательными только органами, а потому что он написал, вернее, под его руководством была создана первая такая фальсифицированная история большевистской организации Закавказья, где главная роль была отведена именно Сталину. А потом он стал привлекать крупных художников уже тогда. Еще до того, как он привлекал наших отечественных историков, историков и писателей, он уже тогда опирался и выискивал постоянно в мировом, что называется, пространстве, искал крупных людей, крупных литераторов. И тогда как раз одно из таких важных моментов было, когда он привлек к написанию своей биографии Анри Барбюса, известный совершенно, помню, деятель, который был хорошим литератором, кстати. И его роман «Огонь», я считаю, один из лучших романов о Первой мировой войне. Но дело в том, что мало кто знает, что Барбюс написал книгу о Христе. И эта книга, в общем, была переведена в малых экземплярах, она находилась даже в библиотеке Сталина, а сейчас я тоже ее нашел уже в другой библиотеке. И вот Сталин, судя по всему, опирался как раз на это образ, который Барбюс вылепил из Христа. И был сделан специальный заказ. И Барбюс, не имея документов, никаких документов практически не дали. Получив только, кстати, он получил 300 тысяч франков. Это огромнейшая сумма совершенно довоенная. Вот. То есть это был оплаченный труд. И он написал книгу, которая так называется «Сталин. Человек, который там смотрит через века». И в этой книге была написана как некий такой апокриф, когда Сталин описывается, его рождение описывается как рождение Иисуса Христа, извините за кощунство, но это было действительно так. Там младенцы рождаются, вокруг него собираются старцы грузинские, они говорят, вот это такой будет мальчик из этого. Вот начинается вот эта вся эта книга, и потом это все заканчивается, когда Сталин стоит на трибуне Мавзолея, вокруг него бьются волны народных масс, разбиваются об эти гранитные ступени. В общем, это такая удивительная книга, но дело в том, что Барбюс плохо разбирался в нашей внутренней политике, и поэтому не знал, что через буквально после выхода этой книги, она 3 или 4 раза выходила на русском языке. Барбюс получил за это хорошее вознаграждение, построил себе дом и умер от туберкулеза очень быстро, к сожалению. Ну, был все-таки он и действительно неплохим писателем. Вот. Но самое интересное, что он там упомянул несколько фамилий, которые, как оказалось, уже не надо было упоминать. Ну и Сталин даже еще не знал до того.
А,
до
34, еще, то есть в процессе
да, совершенно
Сталина,
верно. Да.
Некие там соратники перестали быть таковыми.
Совершенно верно.
Нормально.
Они перестали быть таковыми. Ну-ка. Запретили. Я сейчас не могу, сейчас боюсь ошибиться некоторых, но там, конечно, там он даже пытался сначала и Троцкого написать неплохо, Барбюс.
Ему-то что, Барбюс?
Да, он и просто... Нет, но он человек не был связан очень с кремлевскими кругами, он был как бы со стороны. Он даже пытался о нем что писать, но ему тут же вернули с возмущением от Сталина, от Стецкого, который тогда руководил как раз этим всем процессом, был такой деятель в аппарате Сталина, который тоже, кстати, был потом пострадал. Вот. И ему вернули, сказали, что Троцкого вообще упоминать нельзя, если упоминать только в резко отрицательных, как это враг, это уже давно известно, фашист практически и так далее. И поэтому, ну, он оставил там Бубнова, который был тогда еще наркомом просвещения. Ну, я сейчас уже не могу, но там был 5 или 6 человек, которые уже после того, Пятницкого, кажется, он упоминает тоже тогда, который тоже был как враг народа расстрелян. Ну, еще несколько человек. И, короче говоря, вот до войны эту книгу как бы тихо-тихо-тихо-тихо убрали. Хотя она сначала массовыми тиражами ходила, ее тихо убрали, и как бы ее уже не существовало в этой книге. И после войны ее не пересдавали никогда. Но сейчас я вот ее нахожу в букинистических магазинах, очень любопытно ее читать. Но я хочу сказать, что вот этот образ он дальше лепил и продолжал, поскольку не только вот эти кстати, через Барбюса, потому что к этому был подключен и, как известно, Фейтфангер, к сожалению, великий писатель.
Нет, ну там есть ряд мировой величины писателей, да, которые были очарованы. И Роман, да, Ролан, кстати.
Ну, знаете, с Фейтфангером не совсем так, потому что я знаю, я видел документы и в архиве Сталина, связанные с Фейтфангером, и, в общем-то, эту историю немножко знаю получше, стенограмму знаю, слышал, видел своими глазами, когда они вместе встречались со Сталином. Дело в том, что Фейтфангер был человеком очень трезвым и очень рациональным. И он, конечно, видел многое в сталинской эпохе, и ему об этом многое рассказывали, с ним встречались даже и здесь в какой-то степени. Но он, мне кажется, пошел очень рационально. Просто он не видел, мне кажется, другой силы, которая могла бы тогда, это до войны еще было практически, тогда могла противостоять фашизму. Вот он считал, что, видимо, все-таки единственная сильная такая фигура против фашизма и против того, что совершенно собой несет, это все-таки Советская Россия, а Советская Россия – это Сталин по тем временам. Угу. Я думаю, что он пошел на компромисс скорее именно вот по этой цели. Но это мои догадки, и можно поэтому тоже спорить. И, в общем-то, и в целом, вы знаете, что Сталину не понравилась эта книга. Потому что ведь самое интересное, что ее, это тоже известная история, что ее издали. И,
а потом...
и то в тот же день, когда уехал Фейтфангер отсюда, известно, ее изъяли даже с киосков. И это мне рассказывал же мой отец, который был свидетелем. И у нас в доме хранилась книга вот этого самого Фейтфангера. И мама, я помню, прятала его за обои, эту книгу, даже уже после смерти Сталина, уже в 50-60-х годах. Даже
вот мне нравится...
Да. Знаете, вот я вспомнил даже такую...
Мне нравятся наши слушатели, которые с знанием дела излагают, например, следующее. Иван Грозный не пудрил людям мозги про общество справедливости и всеобщее благоденствие, а был честным тираном. Андрей. Ну, я рада, что нам, наконец, удалось связаться с человеком, который может однозначно оценить, да-да, и, видимо, на собственном опыте. Так, психопат, узаконивший геноцид народа и возведший его в закон в угоду своему мракобесию, сравнивать его можно только с Гитлером, пишет еще один наш слушатель. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день можете ли вы утверждать, что плоды вот этого пиара, они есть?
Конечно. Конечно.
До сих пор.
Конечно. И ими, главное, пользуются даже те, кто занимается пиаром уже наше время, без сомнения. И этими плодами пользуются, потому что сразу же, тут же начинается воспоминание. Во-первых, хочешь не хочешь, если посмотришь на исторический учебник, который вроде бы сейчас пытается опять, что называется, воспроизвести некоторые модели сталинской эпохи, вот, то и там тоже, во-первых, мы видим, что и тот же образ Ивана Грозного, и тот же образ Петра Первого, который очень даже не безоблачный. Да, ему сейчас, не успели сегодня поговорить о Петре Первом, потому что все-таки Петр Первый, извините меня, просто одна из деталей, которую никуда не выкинешь из его биографии, это убийство собственного сына. Причем, если Иван Грозный тоже убил собственного сына, но он, если убил его, что называется, порыве гнева, это в какой-то степени...
В состоянии аффекта, как говорят сегодня,
да, сказать, что это аффект. Да, только это у Петра это был просто холодный расчет, это было специальное убийство, чтобы пресеклась линия, вот, пойдущая по Алексею, как бы по его собственному сыну. Это ведь надо было, что называется, быть таким человеком, это характеризует, мне кажется, все его преобразования. Гроша ломного не стоит, мне кажется, после такого человеческого...
Не могу с вами не согласиться, не опровергнуть вас, но принимаю возможности ровно такой оценки.
Хотя преобразования все-таки были полезны для России, мне так кажется.
Ну да, то есть не утверждаете, что он был великим гуманистом, но в итоге оказался частью той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Я думаю, что завершит имеет смысл цитатой наш слушатель. Кирилл прислал следующее сообщение. У человека с нормальной психикой в голове может уложиться одно убийство, 10, но не 100. Тут включаются защитные механизмы, но он перестает воспринимать происходящее адекватно. И Сталин это прекрасно чувствовал, поэтому убийство миллионов – это статистика. Я должна сказать, что мы с моим гостем, профессором-историком Борисом Ализаровым, говорили мы сегодня о Сталине и других исторических персонажах. Вот я хочу показать книжку Бориса Семеновича и поблагодарить вас за участие в сегодняшней программе. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина именем Сталина. Я, Наталья Болтянская, прощаюсь с вами.
Выхода нет.